Карлсон строит башню.
«Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон, и что он живет там, наверху, на крыше», — сказал малыш. «Что же здесь особенного? Разве люди не могут жить, где им хочется?»
«Не упрямься, малыш», — сказала мама. «Если бы ты знал, как ты нас напугал. Настоящий взрыв. Ведь тебя могло убить. Неужели ты не понимаешь?»
«Понимаю, но все равно Карлсон лучший в мире специалист по паровым машинам», — ответил малыш и серьезно посмотрел на свою маму.
«Ну как она не понимает, что невозможно сказать «нет», когда лучший в мире специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный клапан?»
«Надо отвечать за свои поступки», — строго сказал папа, «а не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует».
«Нет», — сказал малыш, — «существует».
«Угу, еще летать умеет», — насмешливо подхватил босс.
«Представь себе, умеет», — отрезал малыш. «Я надеюсь, что он залетит к нам, и ты сам увидишь».
«Хорошо бы он залетел завтра», — сказала Беттон. «Я дам тебе крону, малыш, если увижу своими глазами Карлсона, который живет на крыше».
«Нет, завтра ты его не увидишь. Завтра он должен слетать в мастерскую и смазать мотор».
«Ну, хватит рассказывать сказки», — сказала мама. «Ты лучше погляди, на что похожа твоя книжная полка».
«Карлсон говорит, это пустяки, дело житейское». Малыш махнул рукой точь-в-точь, как махал Карлсон, давая понять, что вовсе не стоит расстраиваться из-за каких-то там пятен на полке. Но ни слова малыша, ни этот жест не произвели на маму никакого впечатления.
«Вот, значит, как говорит Карлсон», — строго сказала она. «Тогда передай ему, что если он еще раз сунет сюда свой нос, я его так отшлепаю, век помнить будет».
Малыш ничего не ответил. Ему показалось ужасным, что мама собирается отшлепать лучшего в мире специалиста по паровым машинам. Да, ничего хорошего нельзя было ожидать в такой неудачный день, когда буквально все шло шиворот на выворот. И вдруг малыш почувствовал, что он очень соскучился по Карлсону, бодрому, веселому человечку, который так потешно махал своей маленькой ручкой, приговаривая:
«Неприятности — это пустяки, дело житейское, и расстраиваться тут нечего».
«Неужели Карлсон больше никогда не прилетит?» — с тревогой подумал малыш. «Спокойствие, только спокойствие», — сказал себе малыш, подражая Карлсону. «Карлсон ведь обещал, а он такой, ему можно верить, это сразу видно. Через денек-другой он прилетит, наверняка прилетит». Малыш лежал на полу в своей комнате и читал книгу, когда снова услышал за окном какое-то жужжание. И словно гигантский шмель в комнату влетел Карлсон. Он сделал несколько кругов под потолком, напевая в полголоса какую-то веселую песенку. Пролетая мимо висящих на стенах картин, он всякий раз сбавлял скорость, чтобы лучше их рассмотреть. При этом он склонял на бок голову и прищуривал глазки.
«Красивые картины», — сказал он наконец. «Необычайно красивые картины. Хотя, конечно, не такие красивые, как мои».
Малыш вскочил на ноги и стоял, не помня себя от восторга. Он был так рад, что Карлсон вернулся. «А у тебя там на крыше много картин?» — спросил он.
«Несколько тысяч, ведь я сам рисую в свободное время. Я рисую маленьких петухов и птиц, и другие красивые вещи. Я лучший в мире рисовальщик петухов», —
сказал Карлсон и, сделав изящный разворот, приземлился на пол рядом с малышом. «Что ты говоришь?» – удивился малыш. «А нельзя ли мне подняться с тобой на крышу? Мне так хочется увидеть твой дом, твои паровые машины, твои картины».
«Конечно, можно», – ответил Карлсон. «Само собой разумеется. Ты будешь дорогим гостем, но как-нибудь в другой раз».
«Поскорее бы!» – воскликнул малыш.
«Спокойствие, только спокойствие», – сказал Карлсон. «Я должен сначала прибраться у себя в доме. На это не уйдет много времени. Ты ведь догадываешься, кто лучший в мире мастер скоростной уборки комнат?»
«Наверное, ты, робко», — сказал малыш.
«Наверное», —
возмутился Карлсон.
«Ты еще говоришь «наверное»? Как ты можешь сомневаться? Карлсон, который живет на крыше, лучший в мире мастер скоростной уборки комнат. Это всем известно».
Малыш не сомневался, что Карлсон во всем лучший в мире. И уж наверняка он самый лучший в мире товарищ по играм. В этом малыш убедился на собственном опыте. Правда, Кристер и Гунила тоже хорошие товарищи, но им далеко до Карлсона, который живет на крыше. Кристер только и делает, что хвастается своей собакой Йофой, и малыш ему давно завидует. Если он завтра опять будет хвастаться Йофой, я ему расскажу про Карлсона. Чего стоит его Йофа по сравнению с Карлсоном, который живет на крыше, так я ему и скажу. И все же ничего на свете малыш так страстно не желал иметь, как собаку. Карлсон прервал размышления малыша.
«Я бы не прочь слегка поразвлечься», —
сказал он и с любопытством огляделся вокруг.
«Тебе не купили новой паровой машины?»
Малыш покачал головой. Он вспомнил о своей паровой машине и подумал: «Вот сейчас, когда Карлсон здесь, мама и папа смогут убедиться, что он в самом деле существует. А если и босса, и Беттон дома, то он им покажет Карлсона. Хочешь пойти познакомиться с моими мамой и папой?» — спросил малыш.
«Конечно! С восторгом!» – ответил Карлсон. «Им будет очень приятно меня увидеть, ведь я такой красивый и умный!»
Карлсон с довольным видом прошелся по комнату.
«И в меру упитанный!» – добавил он. «Короче, мужчина в самом расцвете сил! Да, твоим родителям будет очень приятно познакомиться со мной!»
По доносившемуся из кухни запаху жарящихся мясных тефтелей, малыш понял, что скоро будет обед. Подумав, он решил свести Карлсона познакомиться со своими родными после обеда. Во-первых, никогда ничего хорошего не получается, когда маме мешают жарить тефтели. А кроме того, вдруг папа или мама вздумает завести с Карлсоном разговор о паровой машине или о пятнах на книжной полке. А такого разговора ни в коем случае нельзя допускать. Во время обеда малыш постарается втолковать и папе, и маме, как надо относиться к лучшему в мире специалисту по паровым машинам. А вот когда они пообедают и все поймут, малыш пригласит всю семью к себе в комнату.
«Будьте добры, — скажет малыш, — пойдемте ко мне, у меня в гостях Карлсон, который живет на крыше. Как они изумятся, как будет забавно глядеть на их лица!»
Карлсон вдруг перестал расхаживать по комнате. Он замер на месте и стал принюхиваться, словно ищейка.
«Мясные тефтели, — сказал он, — обожаю сочные и вкусные тефтельки!»
Малыш смутился. Собственно говоря, на эти слова Карлсона надо было ответить только одно: «Если хочешь, останься и пообедай с нами». Но малыш не решился произнести такую фразу. Невозможно привести Карлсона к обеду без предварительного объяснения с родителями. А вот Кристор и Гунилу — это другое дело. С ними малыш может примчаться в последнюю минуту, когда все остальные уже сидят за столом, и сказать: «Мама, милая, дай, пожалуйста, Кристору и Гуниле горохового супа и блинов». Но привести к обеду совершенно незнакомого маленького толстенького человечка, который к тому же уже взорвал паровую машину и прожег книжную полку, нет, это так просто сделать нельзя. Но ведь Карлсон только что заявил, что обожает сочные, вкусные мясные тефтели. Значит, надо во что бы то ни стало угостить его тефтелями. А то еще он обидится на малыша и больше не захочет с ним играть. Ах, как много теперь зависело от этих вкусных мясных тефтелей. «Подожди минутку», — сказал малыш, — «я сбегаю на кухню за тефтелями». Карлсон одобряюще кивнул головой.
«Неси скорее!» — крикнул он вслед малышу. «Одними картинами сить не будешь!»
Малыш примчался на кухню. Мама в клетчатом переднике стояла у плиты и жарила превосходные тефтели. Время от времени она встряхивала большую сковородку, и плотно уложенные маленькие мясные шарики подскакивали и переворачивались на другую сторону. «А это ты, малыш?» — сказала мама. «Скоро будем обедать».
«Мамочка!»
— произнес малыш самым вкрадчивым голосом, на который был только способен.
«Мамочка, положи, пожалуйста, несколько тефтелек на блюдце, и я отнесу их в свою комнату».
«Сынок, мы сейчас сядем за стол», — ответила мама.
«Я знаю, но все равно мне очень-очень-очень нужно. Но после обеда я тебе объясню, в чем дело».
«Ну ладно, ладно», — сказала мама и положила на маленькую тарелочку 6 тефтелей. «На, возьми».
«О, чудесные мясные тефтели! Они пахли так восхитительно и были такие поджаристые и румяные, словом, такие, какими должны быть хорошие мясные тефтельки».
Малыш взял тарелку обеими руками и осторожно понес ее в свою комнату.
«Вот и я, Карлсон!» — крикнул малыш, отворяя дверь.
Но Карлсон исчез. Малыш стоял с тарелкой посреди комнаты и оглядывался по сторонам. Никакого Карлсона не было. Это было так грустно, что у малыша сразу испортилось настроение.
«Он ушел», — сказал вслух малыш. «Он ушел».
Но вдруг...
«Пип!»
— донесся до малыша какой-то странный звук. Малыш повернул голову. На кровати рядом с подушкой под одеялом шевелился какой-то маленький комок и пищал.
«Пи-пи-пи!»
А затем из-под одеяла выглянуло лукавое лицо Карлсона.
«Ты сказал, он ушел! Он ушел! А он вовсе не ушел! Он только спрятался!»
Но тут он увидел в руках малыша тарелочку и мигом нажал на кнопку на животе. Мотор загудел. Карлсон стремительно спикировал с кровати прямо к тарелке с тефтелями. Он на лету схватил тефтельку, потом взвился к потолку и, сделав небольшой круг под лампой, с довольным видом принялся жевать.
«Восхитительные тефтельки!» — воскликнул Карлсон. «На редкость вкусные тефтельки! Можно подумать, что их делал лучший в мире специалист по тефтелям. Ну ты же, конечно, знаешь, что это не так», — добавил он.
Карлсон снова спикировал к тарелке и взял еще одну тефтельку. В этот момент из кухни послышался мамин голос. «Малыш, мы садимся обедать, быстро мой руки!» «Мне надо идти», — сказал малыш Карлсон и поставил тарелочку на пол. «Но я очень скоро вернусь, обещай, что ты меня дождешься».
«Хорошо, дождусь», — сказал Карлсон. «Но что мне здесь делать без тебя?»
Карлсон спланировал на пол и приземлился возле малыша.
«Пока тебя не будет, я хочу заняться чем-нибудь интересным. У тебя правда нет больше паровых машин?»
«Нет», — ответил малыш. «Машин нет, но есть кубики».
«Покажи», —
сказал Карлсон. Малыш достал из шкафа, где лежали игрушки, ящик со строительным набором. Это был и в самом деле великолепный строительный материал. Разноцветные детали различной формы. Их можно было соединять с друг другом и строить всевозможные вещи. «Вот, играй», — сказал малыш. «Из этого набора можно сделать и автомобиль, и подъемный кран, ну все, что хочешь».
«Неужели лучший в мире строитель не знает, — прервал малыша Карлсон, — что можно построить из этого строительного материала?»
Карлсон сунул себе в рот еще одну тефтельку и кинулся к ящику с кубиками.
«Счастье увидишь!»
— проговорил он и вывалил все кубики на пол.
«Счастье увидишь!»
Но малышу надо было идти обедать. Как охотно он остался бы здесь понаблюдать за работой лучшего в мире строителя. С порога он еще раз оглянулся на Карлсона и увидел, что тот уже сидит на полу возле горы кубиков и радостно напевает себе под нос.
«Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, и ловок, и силен. Люблю играть, люблю жевать».
Последние слова он пропел, проглотив четвертую тефтельку. Когда малыш вошел в столовую, мама, папа, Босс и Беттон уже сидели за столом. Малыш шмыгнул на свое место и повязал вокруг шеи салфетку.
«Обещай мне одну вещь, мам».
«И ты, пап, тоже», — сказал он.
«И что же мы должны тебе обещать?» — спросила мама.
«Нет, ты раньше обещай».
Папа был против того, чтобы обещать вслепую. «А вдруг ты опять попросишь собаку?» — сказал папа.
«Нет, не собаку», — ответил малыш. «И, кстати, собаку ты мне тоже можешь обещать, если хочешь. Нет, это совсем другое, нисколечки не опасное. Обещайте, что вы обещаете».
«Ну ладно, ладно», — сказала мама.
«Значит, вы обещали», — радостно подхватил малыш. «Ничего не говорить насчет паровой машины Карлсону, который живет на крыше».
«Интересно», — сказала Беттон. «Как они могут что-нибудь сказать или не сказать Карлсону о паровой машине, раз они никогда с ним не встретятся?»
«Нет, встретятся», — спокойно ответил малыш. «Потому что Карлсон сидит в моей комнате».
«Ой, я сейчас подавлюсь», — воскликнул Босс. «И Карлсон сидит в твоей комнате».
«Да, представь себе, сидит».
И малыш с торжествующим видом поглядел по сторонам.
«Только бы они скорее пообедали, тогда они увидят».
«Нам было бы очень приятно познакомиться с Карлсоном», — сказала мама.
«Карлсон тоже так думает», — ответил малыш.
Наконец доели компот. Мама поднялась из-за стола. Настал решающий миг.
«Пойдемте все», — предложил малыш. «Тебе не придется нас упрашивать», — сказала Беттон. «Я не успокоюсь, пока не увижу этого самого Карлсона».
Малыш шел впереди. «Только исполните, что обещали», — сказал он, подойдя к двери своей комнаты. «Ни слова о паровой машине». Затем он нажал дверную ручку и открыл дверь. Карлсона в комнате не было. На этот раз по-настоящему не было. Нигде. Даже в постели малыша не шевелился маленький комок. Зато на полу возвышалась башня из кубиков. Очень высокая башня. И хотя Карлсон мог бы, конечно, построить из кубиков подъемный кран, любые другие вещи, но на этот раз он просто ставил один кубик на другой. Так что в конце концов получилась длинная-предлинная узкая башня, которая сверху была увенчана чем-то, что явно должно было изображать купол. На самом верхнем кубике лежала маленькая круглая мясная тефтелька.